Итак.
Нет, я так громко не говорю.
Итак, всем доброго времени суток. С вами Чеботрева Даниэла.
И Вера Рыковская. Сегодня мы собрались здесь не просто так, потому что мы впервые записываем наш общий совместный подкаст, к которому мы шли очень давно.
Да, мы его планировали где-то месяц назад, наверное. Название пока что, и надеюсь, дальше у нас будет «Из детства». Вот.
Спасибо, что сказала. Я была не в курсе.
Нет, ты чё, я тебе изначально говорила. Помнишь, я еще предлагала какие-то вопросы по типу, почему работает телефон, почему драконы в Китае? Нет, не помнишь? Я ей говорила, что какие-то хочу поднимать вопросы из детства.
Из детства, да, это я помню.
И я ей хотела сделать название. Да, я ей хотела сделать название из детства, но мы можем передумать.
Не-не, мне нравится, нормас.
Хорошо. Вот, но мы немного пересмотрели формат, и сейчас хотели бы поднимать не просто какие-то вопросы, которые нас волнуют, а, возможно, ситуации, свои личные отношения к чему-то, какие-то переживания из детства тоже. И наша первая тема — это самооценка и принятие себя.
В принципе, мне кажется, наш подкаст будет немножечко меняться с течением времени, но я думаю, это, наоборот, хорошо, поэтому давайте слушать его все вместе. Итак, самооценка и принятие себя. Первый вопрос, который Даниэла записала, который она хотела бы обсудить, это считаешь ли ты, что у тебя хорошая самооценка?
Ну, я хотела задать его тебе первое.
Обойдёшься.
Ну ладно. На самом деле, мне кажется, мне со своей колокольни, что у меня нормальная самооценка. Хотя, вот знаете, иногда бывает такое, что она скачет. То есть в каких-то моментах я чувствую себя слишком высокомерной, в каких-то моментах я могу лучше оценить себя, и, возможно, какие-то мои друзья тоже часто говорят, что здесь я чуть-чуть занижаю свои достоинства и превышаю недостатки. Вот, но мне кажется, что самооценка у меня нормальная, но вот внутренний критик мой, вот он меня просто давит нещадно.
Я полностью с тобой согласна, потому что сейчас я считаю, что у меня хорошая самооценка, нормальная. Хотя я хочу выше самооценку, чем она есть у меня, однозначно. Но она уже намного выше, чем была, допустим, 2, 3, 4 года назад, потому что тогда я себя вообще ни во что не ставила, вот. Но внутренний критик и самооценка, мне кажется, это вот разные вещи, которые тоже нужно держать в балансе, потому что, с одной стороны, у тебя может быть там высокая самооценка, ты такой, я офигенный, я крутой, а потом ты поворачиваешься и такой, блин, ну тут нужно делать вот больше, тут нужно делать это, и критикуешь и загоняешь себя в тупик, так что...
Ну вот не знаю, на самом деле надо, наверное, покопаться в этом побольше и разобраться, правда ли человек, у которого высокая самооценка, у него будет возникать такая ситуация, что вот здесь я где-то не догоняю.
Скорее всего, нет.
Но это мне тоже кажется.
Просто сейчас как раз-таки был прекрасный случай из моей жизни. Даниэла в курсе. Но если вкратце, то я занималась озвучкой с одной прекрасной командой. Ничего против команды сказать не могу, но там есть человек, который считает себя просто пупом вселенной. Он себя так и называет. Тот самый. Я прошу, я не с тем, чтобы его оскорбить или показать, какой он плохой, но по его псевдониму видно, что у него высокая самооценка. И вот он не видит, что у него проблемы есть какие-то в лидерских качествах, там, в плане его совершенствования. Он это замечает только, когда ему прям ткнуть, показать. И то он замечает это скорее чисто для галочки. Знаете, как в детстве извиняешься, да, я понял, прости, там, все в таком духе. То есть он не понимает, у него нет вот этого критика, который говорит, что ты тут не догоняешь, тут нужно больше стараться, тут нужно больше делать. Потому что он уже считает себя офигенным. Хотелось бы мне такую самооценку, но...
О, нет.
На самом деле... Сильно высокая самооценка — это даже плохо, потому что тогда ты не стремишься к совершенствованию.
Угу.
Во всем
ты просто
баланс.
Застываешь, ну вот, опять же, как твой тот самый.
Как это звучит офигенно.
Да, просто этот молодой человек вроде бы стремится чем-то заниматься и как-то развиваться в озвучке, но при этом он ничего не делает. То есть он стремится только у себя где-то в голове, на языке, в сообщениях ВК, но на деле... Он тратит на озвучивание 25-минутной
да.
серии 15 минут. Ну, Нет,
это ненормально. И да, в этом большая проблема, то, что он просто говорит всем, что он хочет развиваться, что он такой весь, сейчас будем развиваться, группа наша будет развиваться, а на деле он уже тот самый, он уже офигенный, и как бы просто претензии к другим людям. Так что я вышла из токсичных отношений с этой группой, и я теперь свободная женщина.
Но мы немножечко ушли куда-то от темы.
Просто больная тема, да. Я, извините, затронула.
Итак, тогда у меня к тебе следующий вопрос. Можешь ли ты сказать, что принимаешь в себе сейчас?
Вот, кстати, я бы сказала, что сейчас да. На самом деле процесс вот этого принятия себя, он довольно долгий у меня. То есть я сейчас начну немножечко издалека, но когда я была еще в школе в классе 7-8, я не считала себя как чем-то таким, ну, личностью, если можно так сказать. То есть я не считала, что мои проблемы — это те проблемы, которые чего-то стоят. Я считала, что проблемы важны только чужих людей. Я старалась их выслушать, там, поддержать, ну, вот этот вот синдром спасателя, короче. Но я себя вообще ни во что не ставила. Я не хотела развиваться, не потому что я не хотела развиваться. Нет, я там читала книжки, что-то там делала, но я не считала себя чем-то важным. Потом, когда я сменила школу, это был больной удар, потому что там меня как раз-таки считали никем, меня ни во что не ставили. Я начала больше уделять время семье, начала больше слушать себя, не проводить время с кем-то, кто хотел заполнить все пространство собой, то есть чтобы сиять ярче на фоне меня. А я была уже сама с собой, я начала анализировать всякие там свои поступки, свои какие-то проблемы, начала себя больше ценить. Но все равно самооценка у меня была очень низенькая. То есть, ты что-нибудь умеешь? Я такая, нет. Ну ты же там занимаешься этим. Я такая, я ничего не умею, я ничего не могу. Вот. Но когда я поступила в университет, я научилась многому. У меня появились настоящие друзья, у меня появились люди, которые меня поддерживают, и они мне показали, что я тот человек, который достоин большего, что я человек, у меня есть своя, должна быть самооценка себя, что я должна любить себя, а это очень важно. Я себя раньше не любила, не ценила. Сейчас я начинаю отказываться от того, что мне будет приносить какую-то неприязнь, какое-то отторжение. Вот мне это не нравится. И раньше я бы сделала так: ну, человеку приятно будет, если там я ему помогу. Ну и пофиг, что мне нужно для этого там совершить невероятный поступок себе во вред. Но я же сделаю. А сейчас я понимаю, что дороже себя у меня никого нет. И я откажусь. И то есть у меня самооценка поднимается. Я понимаю, что я достойна большего. И в последний вот год где-то я считаю, что да, у меня самооценка лучше. Я принимаю себя такой, какая я есть. Я бывают у меня такие дни загона, которые тяжелые, но я стараюсь себя совершенствовать и понимаю, что какой бы я ни была сейчас, я стану лучше, и моя самооценка вырастет. Я не должна себя принижать. Это очень плохо и может привести к очень-очень плохим мыслям.
А вот ты затронула очень интересную тему. Считаешь ли ты, что самооценка напрямую зависит от отношения к тебе людей вокруг тебя?
Вот это очень хороший вопрос, потому что как-то мой тренер мне сказал, что основные люди, ну, люди делятся на три категории. Это люди, которых нужно хвалить, люди, которых нужно ругать, и пофигисты. Ну, я условно, очень условно, коряво объясняю, но суть в чем? То есть люди, которые зависят напрямую от мнения людей. И если им постоянно говорить только вот плохое, то они начнут в это верить, и, ну, я из тех людей, то есть если мне будут говорить, что ты там чему, что ты ничего не достойна, что ты человек, который ничего не добьется, я буду какое-то время препятствовать этому, но потом моя самооценка просто упадет. Если меня будут поддерживать, мне будут говорить, что я молодец, я достойна лучшего, не к тому, чтобы меня постоянно хвалили, просто именно поддержка нужна, то да, самооценка поднимется. Вот я из тех людей. Есть люди, которых будут поливать грязью, которых будут унижать, а у них уже есть вот какой-то такой стержень, который нельзя сломать. То есть они просто уверены в себе. Да, у них бывают тоже взлеты, падения, но они знают, что вот они там звезды с неба сорвут, и им все равно на мнение других, окружающих. Вот. Мне кажется, что и так, что есть люди, которые сильно зависят от мнения окружающих, а есть те, которые больше устойчивы.
Так, может быть, это и есть самооценка? Ну, то есть, знаешь, мой преподаватель по русскому языку, когда я готовилась к ЕГЭ, я ходила к преподавателю на допы, и она говорила, что когда в свою очередь, она училась в университете, то к ним пришел психолог. А у нее в этот момент была очень трудная жизненная ситуация. Так случилось, что она рано забеременела. У нее на тот момент на 4-м курсе уже было 2 детей. Она уже была на грани развода.
Ого.
Да, там, в общем, очень сложная ситуация была. И, соответственно, у нее были, мягко говоря, проблемы в голове. Ну и она не считала себя кем-то супервезучим, суперклассным, суперуспешным. И им дали тесты как раз-таки на самооценку. И она думала, ну, у нас же есть у всех какие-то ожидания от того, что мы получим в итоге. И когда она решала этот тест, то она думала, сейчас что-нибудь скажут там. Плохая самооценка, нормальная. А приходят результаты теста, и ей говорят, что у нее высокая самооценка вообще-то. Потом она ходила к психологу, разбиралась, и психолог ей сказал: ну, вообще-то, ваша самооценка, она не зависит от вашего жизненного периода. То есть ваша самооценка, она изначально с вами. И где бы вы ни были, как бы вы ни были, вы будете оценивать всегда себя одинаково.
Интересно. То есть если самооценка у нас есть всегда одна, мы ее не можем изменить? Никак самооценка не зависит от обстоятельств, то есть она не может упасть, она не может подняться?
Но, наверное, тут вопрос в том, как ты оцениваешь себя в той или иной в жизненной ситуации. То есть, да, у меня какие-то проблемы, да, у меня что-то не так идет, но, несмотря на это, я очень сильный, я крепкий, я справлюсь там со всем на свете, и дальше меня что-то ждет. И это несмотря на какой-то негативный контекст и, возможно, плохое отношение к себе в связи с какой-то ситуацией. То есть, я думаю, это как раз-таки это внутренняя сила и уверенность в себе, независимо от того, что тебе скажет кто-то другой.
Да, скорее, я поняла, про что ты. В принципе, мне кажется, что у нас вот эти все уверенность в себе, самооценка, принятие себя и вот эти вот все маленькие-маленькие стороны тебя самого, что они друг от друга не сильно зависят. Вот я сейчас начинаю это больше понимать, что они зависят друг от друга, но не напрямую. Действуют друг на друга, но не постоянно. То есть ты можешь себя сейчас не принимать, но самооценка будет выше твоя, чем ты сейчас думаешь. Как все сложно и как все интересно. А подожди, вот ты мне задала вопрос.
Да.
Сейчас я...
Я вспомню, какой вопрос, да?
Нет, я помню вопрос, я не помню, как он точно звучал. Да, можешь ли ты сказать, что принимаешь себя сейчас?
Наверное, не полностью. То есть есть какие-то стороны жизни, которые я осознанно пытаюсь в своих глазах сделать для себя выше. Например, у меня еще со школы из-за определенных каких-то ситуаций были проблемы с восприятием себя внешне. И, наверное, не только внешне. Дело в том, что, наверное, все-таки я немножечко наврала про самооценку, сейчас я так думаю, и, возможно, она все-таки у меня заниженная. Хотя тесты говорят обратное. Тесты всегда говорят, что у меня нормально. Ну, возможно, это такие тесты, да. Но мне всегда хотелось чего-то лучшего, чего-то большего. И когда я пыталась чего-то достичь, я внутренне всегда себя сравнивала. А когда мы себя сравниваем, то, естественно, кто-то находится лучше, чем мы. Ну и, естественно, это все превратилось в такой замкнутый круг. И поскольку я всегда стремилась к чему-то лучшему, высшему, то у меня и друзья были такие, которые были очень классные, ну, опять же, в моих глазах. То есть это были очень умные, образованные, там много всего успевающие, увлекающиеся, творческие, научные и так далее. Можно продолжать, там общественные деятели были. А я всегда, смотря на них, думала, что, блин, вот тут я не догоняю, вот здесь я не успеваю, вот тут я не умею рисовать, а здесь я выгляжу хуже, чем девочка, которая занимается моделингом. Ну вот.
Ну нифига себе вообще.
И как-то вот так вот все получалось. Еще, возможно, отчасти была проблема в том, что я не могла найти себе какую-то нишу. То есть мне всегда все нравилось, все было интересно, и получалось так, что вот я где-то там, где-то тут,
ну,
где-то
сяк. Ну, короче, всего понемножку,
да. Да-да-да-да-да-да-да. И вследствие этого я не могла достичь где-то прям каких-то таких высоких результатов, чтобы я могла самой себе сказать, что вот здесь я, ну, условно лучше.
Угу.
И таким образом у меня развилось впоследствии неприятие каких-то сторон внутренних. Плюс вот это вот стремление к идеальному, оно еще идет и внутренне. То есть докатилось все до того, что я не могла даже наедине с собой думать так, как я хочу. То есть если какой-то человек вызывает у меня негатив, то я внутренне себя критиковала за то, что этот человек вызывает у меня негатив. То есть я в своей идеальной голове, в своем идеальном мире должна думать о всех только хорошо. Угу. И то есть все люди в моем, опять же, идеальном мире только хорошие. И если я буду думать о ком-то плохо, то получается весь мой мир рухнет.
Офигеть, у меня столько просто появилось тем, которых я хочу с тобой сейчас обсудить, ну, по ходу дела. И они появлялись вот с каждой твоей фразой, теперь бы их всех вспомнить, но одно хочу сказать. То есть ты сама сказала, что у тебя вроде как нормальная самооценка, но есть внутренний критик. То есть самооценка, вот мы только что со мной это в плане меня там обсудили, я вопрос подобный задавала, что самооценка — это одно, а то, что ты в своей голове идеализируешь, это другое.
Да-да-да.
И учитывая то, что ты окружаешь себя хорошими людьми, это очень правильно. Я много раз слышала, что если ты хочешь развиваться, ну, это логично, то нужно окружать себя людьми, которые чего-то добились больше, они интересуются чем-то. То есть не те, которые застопорились и вот больше не двигаются, а те, которые развиваются. И нужно окружать себя такими людьми. И что может сказать о том, что у тебя хорошая самооценка, вот как я со стороны сейчас смотрю. Ты окружаешь себя такими людьми не чтобы казаться хуже, что ну вот я такая бедная и несчастная, вот они такие офигенные, а я нет. Ну, в эту сторону. Ты окружаешь себя такими людьми, чтобы развиваться, чтобы смотреть на них и брать с них пример. Тебе нравится, что они там делают то-то, то-то, я тоже хочу делать то-то, то-то. Это хорошо, но нужно знать меру. Во всем нужно знать меру. Вот это то, чего не хватает, в принципе, нам, современному миру, потому что мы всегда стремимся сейчас идеализировать себя, идеализировать все.
Я запланировала, кстати, такую тему про соцсети.
Да, мы к ней потом тогда вернемся, но мы хотим добиться всего большего, потому что мы видим, что люди вокруг нас добиваются намного большего, чем мы, и мы стремимся, хотим добиться того же. И нам кажется, раз мы не добиваемся, то мы хуже. Но это не так. И, кстати, вот теперь я понимаю, что вот это самобичевание того, что ты не добился чего-то, чего добились другие в твоем же возрасте, условно, что это не равно твоя самооценка.
Ну вот да, скорее всего, да. Но, возможно, нам все-таки стоит углубиться в эту тему. Может быть, мы еще вернемся к ней.
Пока что просто я так хочу немножечко добавить. Мы не шарим за психологию. Ну так, каждый по чуть-чуть, там что-то такое. То есть мы не психологи по образованию. Мы не читали специально литературу какую-то к подкасту. Вот ты читала что-нибудь? Вот и я нет. То есть это чисто наше мнение.
И обсуждение каких-то проблем, которые нас волновали в тот или иной период. По большому счету я задумывала этот подкаст уже, когда это была вторая задумка, без детских вопросов про драконов, сравнение опыта школьного и сравнение опыта институтского.
Да, так что я считаю, наоборот, это хорошо, потому что сам наш такой подход более разговорный, потому что он привычнее. Одно дело поговорить с психологом, да, хорошо, это тоже имеет место быть, это другое. А мы обсуждаем это именно с точки зрения обычных людей, которые просто пытаются разобраться в той или иной теме, зная о психологии что-то, ну, очень поверхностное.
Ну, еще у меня был вопрос, как повлияла школа, но я не знаю, наверное, мы его опустим, да?
Ну, почему? Именно в плане самооценки, ну, мы теперь поняли, что самооценка, принятие себя, критика своя внутренняя, это все разные вещи, поэтому можно сейчас не брать, что именно самооценка, но как школа повлияла, мне кажется...
Наверное, давай мы все-таки вот как-то принятие себя.
Принятие себя, да-да-да, к этому больше вернемся. Мне кажется, что школа, в принципе, на каждого как-то повлияла. 11 лет. Как она может не повлиять? Ну, у кого-то 9. Но школа, мне кажется, это такой момент, и хорошо, если она, как у меня, прошла относительно нормально. То есть меня не булили, не как-то не токсичили в мою сторону.
Но подожди,
особо.
Ты говорила, что одноклассники твои воспринимали тебя как никого.
Ну, в основном, да. Я не могу сказать, что я общалась со всеми плохо. Нет, я общалась как раз-таки со всеми хорошо, но я была невидимкой. То есть были люди, с которыми я прям дружила, и, в принципе, мы нормально общались. И были какие-то там у меня и драки, и всякие такие бурные, то есть, когда меня замечали. То есть не было такого, что я вообще серая мышь, которая там ходит, что-то такое. Нет, я не была серой мышью, я была одна из своих, но у меня не было своего личного мнения. В принципе, никогда. Я всегда за кем-то повторяла. То есть я слушала, я никогда не говорила первое свое мнение. То есть я сначала слушала чужого человека и потом свое как бы подстраивала под него. То есть, ну, чтобы не совсем его повторять мнение, если я с ним не согласна, допустим, то я просто опускала свое. И поэтому меня и не запомнили там многие мои одноклассники, я так думаю, потому что, ну, кто это? Человек без своего мнения — это плохо. Нужно, чтобы всегда было свое мнение.
А вот, прости, что перебиваю, как ты думаешь, изменился именно коллектив, и он повлиял на то, что изменилась ты? Или все-таки было что-то, что тебя сподвигло меняться внутренне, и ты как-то начала вливаться уже в новый коллектив?
Это внешние обстоятельства. Мне кажется, если бы я осталась в той же школе, то особо ничего не изменилось. Я бы, скорее всего, я бы не поступила на ГТУ, я бы не поступила на эту специальность, я бы пошла куда-нибудь вообще там поваром-кондитером. Ну, условно, ветеринаром, скорее всего. Я бы не менялась. Человек меняется, когда он попадает в стрессовую ситуацию. То есть, если он привык, может быть, когда-нибудь я бы вышла из этой зоны комфорта, относительной, и я бы изменилась, скорее всего, когда поступила в универ. Но это было бы другое. Я изменилась, когда я поменяла школу. Для меня все, я вышла из зоны комфорта. У меня нет никаких ни приятелей, ни друзей. Мне нужно быть человеком, которому захотят как-то другие люди, уже образовавшийся коллектив, захотят как-то присоединиться. То есть, чтобы я не была белой вороной. Это уже не пятый класс, это уже девятый класс, когда у людей есть свое мнение, даже у тех, которых, как бы казалось, его нет. И тут приходилось мне что-то как-то изловчиться, чтобы проявить себя. Ну и к тому же все равно, когда ты меняешь школу, допустим, мне кажется, многие так, они думают, вот я сейчас приду в школу, и я буду совершенно другим человеком. Я там, если я была всегда панькой, то тут я буду вот крушить, ломать. То есть, и у меня тоже что-то такое было. И плюс я как раз-таки в девятом классе, когда я поняла, что у меня новая школа, новый район, у меня нет знакомых здесь, я поняла, что я хочу вернуться туда, где, ну, хоть что-то есть мое родное. Я вернулась в спорт. И спорт — это очень хорошая вещь в плане поднятия, вот, принятия себя. Потому что спорт, он воспитывает. Мне родственники, даже с которыми я не так хорошо общаюсь, сказали, что у тебя появился какой-то вот стержень, хотя я его не замечала. Потом я понимаю уже вот сейчас, что да, спорт, он вырабатывает в тебе стойкость какую-то вот внутреннюю. Ну, в общем, повлияла не школа, я считаю. Я потому что началку не помню, что там было. Что-то да было, что-то как-то влияло, но плохо помню. А вот именно такой скачок смены моей внутренней самооценки, моего критика, вот этого всего принятия себя и подачи его окружающим. Вот оно начало меняться, когда я поменяла школу, вышла из зоны комфорта, начала что-то делать. Я поняла, что мне нравится творчество. Я начала петь. Я пою с самого раннего детства, там с 2 или 3 лет, но никто не слышал, даже учительница по музыке, как я пою. Но когда я поступила в другую школу, я сразу такая, все, я вообще певица просто. И неважно, что первые мои концерты в школе, они были просто ужасные. Я боюсь, что они остались где-то на записи, потому что я забыла слова, чуть ли не разрыдалась на сцене. Ну, то есть, я начала выходить из зоны комфорта осознанно, когда меня уже кинули в это. И потом оно пошло по накатанной. То есть, я начала что-то делать, я начала общаться с другими людьми, я увидела другое мнение, я увидела людей, которые считают себя офигенно невероятными, поняла, что можно чему-то поучиться у них, чтобы со мной не вели себя как раньше, чтобы меня считали тоже человеком. И вот, в принципе, я считаю, что вот этот момент школьной жизни повлиял на меня. И когда я поступила в университет, я уже стала той, которой я есть, то есть человеком со своим мнением. Да, какое-то я не все говорю. Я не могу сразу сказать, вот какое у меня мнение по такому-то или иному поводу. Я не могу сказать, что мне не нравится какой-то фильм, если он мне, ну, в принципе, ну, такое вот, потому что а вдруг он кому-то нравится? Или наоборот, вот мне понравился, а кто-то поржет надо мной. То есть такие моменты еще есть. Я это не могу искоренить. Но я так много говорю, ужас просто. Но в плане того, что я стала больше принимать себя, я больше подавать себя другим, вот такой момент стрессовый повлиял. И мне кажется, в принципе, школьная жизнь влияет на людей, если неплохо. Если не школьная жизнь. В принципе, стрессовая ситуация, короче, меняет людей, я так считаю. Не именно школа.
Так. Извините. Нет, я просто думаю, я это, пока ты говорила, я пропускала это через себя, через какие-то свои там истории школьные. У меня, наверное, в принципе, очень похожая история, несмотря на то, что я и в другую школу не приходила, но у меня в начальной школе все-таки сохранилось какие-то воспоминания о ней и о том, что там происходило. И вот я помню, что как раз-таки там у меня был случай, когда ко мне не очень хорошо отнеслась преподавательница. Ну, по крайней мере, сейчас, анализируя этот случай, я понимаю, что, наверное, это было очень некрасиво с ее стороны. А, и нет, кстати, я немножечко наврала. То есть школу я никогда не меняла, но я поменяла класс. То есть...
Ну, тоже смена места.
Ну, да. Так получилось, что наш класс расформировали из-за того, что там было недостаточно учеников, и я перешла в другой. И да, вот тогда это была довольно стрессовая ситуация для меня. Возможно, тогда я немножечко замкнулась, наоборот, себе, и, наоборот, мне было трудно как-то себя показать. А вот как раз-таки преподавательница, про которую я хочу рассказать, она еще больше меня сподвигла к тому, что... Возможно, мне стоит сидеть ниже травы, тише воды. Ну вот, и эта преподавательница, так, хотела вспомнить ее имя, потом подумала, лучше не будем в именах.
Та женщина.
Да, это женщина. Она сравнивала меня с одной девочкой. Мы с ней были действительно отчасти внешне похожи. Ну, как могут быть похожи две брюнетки, одна голубоглазая, другая кореглазая. Ну, обе такие пухленькие, примерно одного роста. Ну, похоже. Ну вот. И как-то раз она подняла девочку эту, ее звали Эвелина. А, кстати, у нас еще были два редких имени. Ее звали Эвелина, а меня Даниэла.
Офигенно, все, вы теперь одно и то же.
Да. Ну вот. И она такая говорит: «О, ты такая красивая, так похорошела вообще». А потом поднимает меня. И она говорит: «Блин, знаешь, вот мы же с тобой в началке встречались, ну, не в началке, а в подготовительных, подготовка, может быть, знаешь, когда ученика оставляют...»
После уроков?
Да-да-да-да-да.
Угу.
Вот, когда...
Продлёнка.
А, да, продлёнка, да, когда он просто делает там уроки, то есть это не какое-то наказание, а просто родители не могут его вовремя забрать. И она вела действительно у меня продлёнку, поэтому мы с ней были знакомы еще до того, как я пришла к ней в класс, и она говорит: «Знаешь, вот раньше ты была как-то получше, посимпатичнее, что ли».
Ну, это очень жестоко.
Mm-hmm.
Типа, неважно, ребенок ты или нет, но так говорить очень некорректно, особенно незнакомому человеку, да даже знакомому.
При всем классе.
При всем классе.
Mm-hmm.
Детство — это тот момент, когда формируется именно отношение тебя к окружающим. Вот, кстати, я в началке, самой началке, я была более такой шебуршной. Я вот именно там в пятый класс я начала быть более замкнутой. Я не помню, что случилось, но, короче, может быть, какой-то подобный случай, но не такой яркий.
А может быть, подростковый возраст.
Может, подростковый возраст, да. Но так, это очень унизительно. Учитель — это тот человек, который должен понимать, он должен разбираться в психологии, в детской психологии, то есть не только преподавать уметь, потому что он должен понимать, что если ребенка при всем классе как-то унизить, может быть, ему это не кажется унизительным, но это так и есть, то у ребенка может остаться травма. Как бы я даже сейчас, если меня преподаватель вот так вот поднимет и скажет, типа, ну, знаешь, ты была раньше лучше, сейчас я могу ему ответить хоть что-то, а ребенок-то даже ничего ответить не может. Это ужасно.
Угу. Ну вот, потом, к счастью, наступил пятый класс, у нас поменялся преподаватель.
Слава богу, просто.
Да, на самом деле, сейчас мы, когда встречаемся с моими одноклассниками или просто... хоть как-то видимся, и тема заходит за этого преподавателя, то оказывается, что она не устраивала довольно многих детей, и кому-то, но она жизнь подпортила.
Ну да, в детстве мы не замечаем, что происходит с другими детьми. Ну, это такая особенность. То есть мы это, может, замечаем, но в будущее это не так откладывается. То есть если она бы так же сделала так с каким-то мальчиком в другой день, ты бы, скорее всего, это не так запомнила. Ну, потому что мы... В детстве ребенок, ну, естественно, если ему говорят, его усмеют, он вот это больше запоминает.
Ну, это как раз-таки возрастная психология.
Да.
Когда мы маленькие, мы ориентируемся на взрослых, угу. Потом мы ориентируемся на своих сверстников, и поехала.
Да, и мне кажется, это был не единственный, однозначно не единственный случай. Хотя, казалось бы, ну что, она подняла при всем классе и сказала, что ты, ну, такая, среднячок. Но это однозначно был не единственный раз, скорее всего. И вот, кстати, я поняла большой... минус школьной учебы, что тебя вызывают отвечать, и если ты не отвечаешь, то тебя могут унизить. Тебе могут сказать, ну вот ты чё, ну понятное дело, ты никогда не учишься, у тебя все время, а то времени нет, а то еще что-нибудь, опять тебе два. И хочешь, не хочешь, это тоже откладывается.
У нас была преподавательница, но это уже было в старших классах, по химии. И у нас стабильно половина уроков проходила не в изучении формул, а она нам рассказывала, какие мы плохие, что мы никуда не поступим, что мы ничего не учим. А потом просто судорожно за эти 20 минут она писала формулы на доске, и мы должны были их зубрить.
Пипец, у нас такая была по обществознанию. Она говорила, вот мой предмет вам больше всех понадобится, а вы никто, ничего его не учите, ни зачем. Ужас. Преподаватели, я понимаю, что им тяжело, что они тоже устают и, ну, могут срываться, но они должны понимать, куда они приходят, что они делают. Потому что ребенок это мягкий такой глина, я не знаю, из которой лепить. То есть в взрослом возрасте он уже черствеет, из него сложнее что-то делать. А как раз-таки в детстве ребенок сам не может что-то... Он ориентируется на взрослых. То есть он не может сам себя построить. Он ориентируется на взрослых и на сверстников. А взрослые потом такие, ну типа, знаешь, а ты никто. И звать тебя никак, в принципе. Ну чё ты тут сидишь? Ой, уйди с глаз. Не это. Ты всем мешаешь, все смотрят на тебя и такие, фу-фу, уходи, уходи. Неприятно.
Угу. У меня, наверное, выход из зоны комфорта произошел, когда я попала в организацию, которая называется «Алый парус». Я рассказывала про нее в Вере. Это организация, в которой воспитывают там всяких лидеров, ведущих, вожатых, активистов. И когда я туда попала, я попала вместе с подружкой. Вообще, я до этого еще туда пыталась один раз попасть, но мне просто название понравилось. «Алый парус». Звучит красиво. Но меня не взяли, сказали, я слишком маленькая. Ну, видимо, не ошиблись, потому что если я пришла туда только потому, что мне понравилось название «Алый парус».
Да я бы сейчас пошла, если бы мне название понравилось, я бы такая, ну, чё мне пойти?
Ну, да. Ну, то есть я даже не понимала, куда я иду, зачем я иду. Потом мне предложили похожую организацию, я сказала мне.
Она называлась...
Да. Знаете, как она называлась? Она называлась «Клуб интеллектуальных игр».
Конечно. Что за название, блин?
Да, вот там ты делал «Алый парус», «Клуб интеллектуальных игр». Причем «Клуб интеллектуальных игр», что удивительно, для более маленьких детей.
Ну о, вот. Да, оригинально.
И я когда туда пришла уже со своей подружкой, то я первое время вообще не понимала, зачем я сюда пришла, потому что тут такие все яркие, классные люди, а я боюсь даже из своего угла вылезти. И я помню, что я ходила туда, приходила, потом уходила наверх, там был второй этаж, и плакала. Потому что мне было так страшно, я не понимала, зачем я сюда хожу, я не понимала, зачем я трачу на это время. А потом вот как-то... переосиливая, не знаю, немножечко себя. Ну, то есть, мне нравилось находиться в окружении людей, мне нравился процесс создания мероприятия.
И, видимо, ты, понимая, что тебе это нравится,
да.
Ты начала думать, как бы сделать так, чтобы это тебе не только нравилось, но ты и хотела бы сюда приходить и что-то
да.
могла.
Но у меня как-то это не получалось, и ребята на самом деле были довольно благосклонные. Ну, то есть не было такого, что кто-то говорил, о, что-то ты ерунду сказал. Нет, наоборот, очень старались помочь, давали какие-то тренинги. Например, после моего первого тренинга «Как полюбить детей» меня захватила вожатская тема, я пришла после лагеря, и поэтому мне было интересно работать в этом ключе. Мне дали тренинг, нет, не как проводить тренинги, как не бояться публичных выступлений. Вот, такая немножечко...
Иронично.
Да, и с одной стороны, да, ироничная шутка, а с другой стороны, ну, я же буду изучать эту информацию, пропускать ее через себя, и, соответственно, я из нее что-то почерпну. Вот, и впоследствии, когда я начала вливаться в этот коллектив и как-то раскрываться в нем, то мне стало легче в классе. То есть примерно в это же время я начала вести какую-то активную деятельность. Школа у нас была не очень, поэтому какой-то активной деятельности в школе не было. Но вот в классе, особенно после того, как меня выбрали старостой, я прям начала всякие там доски классные делать, мероприятия проводить. Потом впоследствии у нас даже появилась традиция, мы каждое лето ездили, ну не всем классом, к сожалению, но... там, небольшой группкой на Дон. И это продлилось, наверное, года 4. Ну вот, и в процессе того, как я переломила себя там, я начала и как-то переламывать себя в дальнейшем. Ну и да, мне это, наверное, всегда нравилось, и просто в какой-то момент что-то сильно повлияло, и я замкнулась. А насчет спорта тоже классное наблюдение, потому что ты когда рассказывала про своего тренера, про то, что родители тебе говорили, что ты поменялась, я вспомнила, мне нравился очень сильно один мальчик, и он занимался легкой атлетикой. И...
Ты тоже сказала, что занимаешься легкой атлетикой?
Нет.
Около первого круга.
Наоборот. Не-не-не, я была чуть-чуть хитрее и стеснительнее, потому что я, конечно, начала там раскрываться, но далеко не так сильно. И я начала увлекаться тем же, ну, то есть начала больше про это, например, читать. Потом я начала больше бегать, заниматься бегом. Потом меня заметили в школе. Начали отправлять на какие-то соревнования, куда отправляли его. И потом я уже пришла к нему в легкую атлетику.
Вот это многоходовочка!
Да. Потом мы с ним подружились и стали лучшими друзьями, а потом все закончилось.
Конец. Все. Ну вот видишь, ты из тех людей, которые смотрят на других и берут с них пример. Причем смотрят не в том ключе, что вот, ой, они такие офигенные, я нет. Начинаешь увлекаться чем-то там, повторять что-то.
Ну,
именно
да.
Хорошие черты перенимать. Это круто.
И я потом начала заниматься бегом и поняла, что это меня тренировало очень сильно в выносливости не только, ну, в беге.
Да, да.
Но и если я хочу чего-то добиться, то мне нужно не останавливаться. То есть мне нужно бежать, бежать и бежать и бежать. И поэтому я для себя как в беге, так и впоследствии в других видах деятельности вводила правило, что если я начинаю, то тогда мне нужно как минимум пройти тот отрезок, который я задумала.
Угу.
То есть мне не обязательно достигать каких-то там космических высот, пробежать 100 кругов, но я должна поставить себе вот такой вот отрезочек, пускай небольшой, и дойти до его конца.
Угу.
И только тогда я могу остановиться. Иногда это играет со мной злую шутку, потому что так было с отказом сладкого, и до сих пор у меня есть такое. Я, если начинаю, то вот мне нужно продолжать и продолжать делать, и если я собьюсь, то все, то я не могу продолжать и продолжать делать.
Да-да.
То у меня все летит к чертям, все рушится, и наступает анархия. Мне нужно снова начинать все заново и тотально контролировать себя, чтобы я прожила этот месяц без сладкого, и все, и никак. Вот, но над этим я работаю.
Ну да, это тоже крайности, в крайности уходить не надо, но могу сказать, да, спорт — вот это та вещь, которая тренирует в тебе привычку добиваться чего-то, привычку делать чего-то. То есть спорт любой, неважно, профессиональный, непрофессиональный, он учит тебя систематизации. Ну то есть, что ты должен повторять, ты должен делать так, так, так. То есть если ты будешь прерывать на долгий период времени, то ничего из этого не выйдет. Если ты будешь там, ну сегодня я позанимаюсь час, ой, а что-то сегодня я не хочу, а завтра я позанимаюсь 3 часа, потому что я не занимался нормально все это время. То есть спорт учит, что нужно все делать размеренно. И вот в твоем примере, то, что ты говоришь, вот я все делаю по отрезкам, вот это правильно, но не надо доходить до критических моментов, когда все, теперь месяц без сладкого.
Да. Так, я думаю, что у нас уже довольно много. Давай
для первого подкаста.
Да, будем завершать. Последняя тема. Как ты думаешь, плохо ли считать себя особенным?
Нет. Но нужно, опять же, знать золотую середину. То есть, как я считаю, каждый человек особенный, и нужно это понимать. То есть нужно даже искусственно, ну то есть, вот, кстати, я сейчас вернусь ненадолго на секундочку к прошлой теме, вот как я говорила, что и ты, мы начали меняться из-за того, что начали входить в какие-то стрессовые ситуации. Я потом целенаправленно в них входила в университете. То есть я искусственно их, в них входила, хотя могла этого не делать, чтобы себя менять. Так
да,
же и...
я тоже.
Вот, это правильно, я считаю. Так же и с индивидуальностью, как ты сказала, я просто забыла вот это слово.
Особенностью,
вот. Также и с особенностью. Нужно искусственно, если у тебя этого нет, то есть ты считаешь, что ты не особенный, что ты обычный человек. Это не так. Нужно искусственно тогда говорить себе, что я особенный.
А твоя позиция всегда была такой?
Ну, я не помню точно на самом деле. Но, скорее всего, она была такой, но я о ней не задумывалась.
Угу.
Просто сейчас я начала осознавать, что я тоже особенный человек. И все люди... Я просто всегда была такой позиции, что я люблю людей. И я люблю каждого человека, я люблю истории людей, потому что каждый человек индивидуален. Как бы даже не были похожи кто-то, они все равно разные. И точек зрения миллион, хотя они похожи. То есть они могут быть направлены в одно, но сформировались они разными путями. И я считаю, что каждый человек особенный. И это нужно понимать. Но не нужно себя ставить прям вот, что я самый невероятный человек. Вот все никто, а я офигенный.
А я тот самый.
Я тот самый. Это, конечно, тоже хорошо в какой-то степени, то есть есть люди, которые, когда ставят себя выше других и считают себя лучше, они стремятся стать лучше, остальных. Есть такие примеры, которые добились много чего в жизни, которые там на обложках Forbes, там все дела, которые именно вот этой позиции шли, что они лучше, что они самые лучшие, и они стать лучше всех должны. Но я считаю, что нужно не доходить до фанатизма, все-таки знать меру. И каждый человек особенный. И если ты не считаешь себя особенным, то даже есть такая практика, что ты подходишь к зеркалу, смотришь на себя и говоришь: «Я особенный, я классный». Но там даже долгая система, что ты сначала приходишь к зеркалу, говоришь: «Я хочу в тебя влюбиться».
Ну вот, а тут потом довольно спорная на самом деле позиция.
Но это к тому, что если вот ты не принимаешь себя, ты не принимаешь себя. И ты так делаешь, что впоследствии ты просто начинаешь себе больше открываться. И у всех просто это по-разному.
Я недавно закончила слушать. Я люблю больше слушать аудиокниги. Вот. Да и времени на это меньше уходит, потому что там все готовят что-нибудь и слушать параллельно. Слушала книгу «Искусство пофигизма». Наверное, ты слышала о ней, не знаю, читала или нет.
Не читала, но слышала, да.
Да, довольно популярная. И там говорилось довольно убедительно о том, что наоборот, самовнушение — это как будто бы попытка,
самообман.
Да, самообман, угу. И попытка прикрыть, что ты не идеален, что ты, ну, такой плохой, не очень хороший. И меня зацепила фраза, не помню ее точно, дословно, но смысл, примерно контекст такой, что действительно человек, которому хорошо и которому классно, который счастлив, он не будет открывать глаза и каждое утро говорить: что
это да.
Я счастливый человек.
Это да. В какой-то степени это, возможно, привычка. Ну, мне кажется, это очень обширная тема, что mm-hmm. как бы мы ни пытались ее сейчас затронуть, что это прям огромная тема. Это, мне кажется, что и вот то, что ты книгу читала, слушала, что там своя правда. И вот в этих всяких психологических приемах самообмана тоже своя правда, потому что все люди разные, и кто-то начинает себя принимать и любить сначала самообманом, а потом просто в это входит, в это состояние,
угу.
И уже не действует тем, что он себя обманывает, там, что-то придумывает, а он просто начинает себя принимать. И кому-то это не надо.
Ну вот, опять же, в этой книге говорилось о том, что человек, который сейчас почему-то несчастлив, у него неправильные ценности.
Угу.
И что тут проблема не в том, каким он себя считает, а проблема в том, почему он считает себя таким сейчас.
Угу.
Если у меня ценность заработать как можно больше денег, то, скорее всего, это неправильная ценность, потому что я буду постоянно сравнивать себя с кем-то. А если это ценность какая-то глубокая, создать семью, вот что-то такое, то тогда это ценность, ну, на которую ты не можешь опереться с кем-то. Ну, то есть создать семью сложно, сравнивать создание своей семьи с созданием другой семьи.
На самом деле это так и происходит.
Ну, нет, можно сравнить, например, насколько наши семьи там по благоустройству хороши,
угу.
Или насколько другие люди быстро там выходят замуж, женятся, но именно процесс, то есть тут важнее процесс, важнее, ну, как я поняла, опять же, смысл этой книги, важнее то, какие проблемы ты для себя выбираешь. То есть, как ты говорила о том, что мы искусственно создаем угу. для себя какие-то стрессовые ситуации, так и здесь автор говорит о том, что мы на самом деле всегда сами создаем себе стрессовые ситуации. И мы сами решаем, какие проблемы мы готовы решать, а какие проблемы нет.
Угу.
И если мы готовы решать те самые проблемы, которые нас действительно удовлетворяют, то чаще всего это не вызывает у нас каких-то негативных эмоций по отношению к себе. Угу. Вот так.
Ну, я поняла. Почитать тоже теперь хочется книгу больше, чтобы понять тебя больше. Опять же, мне кажется, что тут это такая сложная тема, особенно нам, которые мы такие, ну, поговорим о ней, хотя ничего не понимаем практически, там что-то вычитали, там что-то послушали. Я сейчас вот подумала, кстати, о том, что вот я говорю, что вот там, ну, как слышала вот эти психологические типа практики, что вот говорить себе, что я себя люблю, хотя я этим никогда не пользовалась.
А я пробовала.
Я так посмотрела в зеркало, подумала, да не, зачем мне это?
Нет, я в зеркало не смотрела, я писала там какие-то комплименты себе или пыталась сделать. Вот, кстати, когда я пришла к нашим ДГТУшным психологам, меня очень расстроило, что они первым делом сказали мне, чтобы когда я видела что-то красивое, я говорила комплименты себе. Но это было очень странно и страшно, и непонятно. И, ну, страшно было не в том контексте, что я боюсь сделать себе комплименты, а второе, третье занятие с психологом, а мне говорят делать какие-то упражнения для того, чтобы я чувствовала себя красивой.
Ну вот по поводу вот этой темы, как я начала себя больше принимать, больше любить как бы. Ну потому что вот сейчас я могу сказать, что я себя люблю. Да, не всегда, то есть любовь моя странная к себе, потому что я могу не спать ночами, типа мучить себя голодом почему-то. Очень странная любовь.
От любви до ненависти, да?
Но как бы я себя сейчас принимаю, я считаю, что да, я особенный человек, который вот себя должен любить. Не всегда получается, но я стараюсь. И я поняла, что у меня это пошло как раз-таки, ну, недавно. И вот как ты сказала, что это от обстоятельств зависит. Ну, я вырываю из контекста. И если раньше я думала об одном, сейчас я в другой жизненной ситуации. Честно, не буду врать, на меня очень сильно повлияли отношения с молодым человеком. То есть, когда я стала просто быть счастливой в какой-то степени, я начала себя любить больше, просто неосознанно. Если раньше я просто думала, вот у меня столько проблем, нужно делать вот это, нужно делать вот это, нужно делать вот это. Потом, и естественно, я себя такая еще, блин, еще и ты страшная, блин, Вера. А когда я просто начала быть счастливой каждый день, ну, как-то вот случайно так получилось, я просто радуюсь чему-то, то я и себя начала любить больше, я перестала себя закапывать. У меня стало меньше самокопания, вот это вот самобичевание. Просто оно вот ушло. И я сейчас понимаю, что это из-за того, что просто я была, ну, в счастливом состоянии, я не знаю, как это назвать. Ну, то есть у меня мысли уходили на другое. Они направлялись не на негатив, вот такой, что, а на что-то более хорошее. И я стала больше себя любить вот просто из-за того, что ушла из ужасного времени как раз-таки, когда я вот себя закапывала. Хотя я вся такая прорывалась. Я буду делать то, пятое, десятое, а дома просто по ночам такая, ты недостойна. Вот, так что, да, мне кажется, обстоятельства... Не именно как сами обстоятельства, а твое отношение к этим обстоятельствам, твое самочувствие в этот момент времени очень сильно влияет на то, как ты будешь себя принимать. Я не знаю, я очень непонятно говорю, я знаю это. Извините, пожалуйста. Я сама не понимаю иногда, что я говорю.
Нет, я мысленно просто еще раз прокрутила ту мысль с этой книгой и подумала, что, наверное, во многом прав. Автор, ну, во всяком случае, для меня. Потому что я, если честно, я тебя слушала, но параллельно думала чуть-чуть, наверное, о другой теме, что когда я сама начала выбирать для себя проблемы, куда я хочу ввязаться, тогда мне стало проще жить, мне стало легче, мне стало интереснее, и я стала гораздо счастливее. То есть, когда я смогла вырваться из школы и поступить туда, куда я хочу, и выбрать для себя какие-то свои проблемы, то, наверное, да. Хотя было очень сложно. Ну, то есть я вспоминаю себя в начале первого курса и в середине, да и в конце. Но нет, вот когда я начала заниматься радио и, например, читать какую-нибудь статью или слушать упражнения вместо того, чтобы полежать на диване, поспать, да. И ты же тоже выбираешь это для себя, и тебе от этого классно, хорошо, лучше.
Вот, кстати, я сейчас поняла, что очень полезно выбирать проблемы, то есть... Не именно то, что вот я сегодня буду грустить по этому поводу, а к тому, что... Ну вот ты говоришь, что ты начала выбирать свой путь и заранее принимать, что, ну, если ты выберешь вот этот путь, у тебя будут такие проблемы. Ну, да. Я так поняла. А я теперь понимаю, что и из-за того, что у тебя появился особый круг проблем, то есть они не все, от чего нам сложно жить, потому что столько проблем вокруг. А еще если ты новости всякие грустные читаешь, то там вообще еще больше проблем, и ты просто понимаешь, что... Ты со многим не можешь справиться, куча проблем вокруг, за какие браться, какие-то дела. То есть, когда все неосознанно, это очень плохо. Когда ты начинаешь фильтровать и для себя выбирать какие-то моменты, вот эту проблему, вот эту проблему, вот это, то становится проще жить. И я теперь понимаю, что я хочу для себя прописать список проблем, которые у меня есть, и которые мне нужно исправлять, и на которые я могу повлиять как-то.
Да.
Которые я никак не могу повлиять, и вот которые могу повлиять. Если могу повлиять, то окей, давай, дерзай. Если нет, то зачем о них думать? Вот.
Не зачем.
Какое-то солнышко, спасибо тебе.
Так, ну я думаю, мы все-таки будем заканчивать с нашим первым подкастом.
Очень сумбурный он получился.
Да, нет, ну мы пытались.
Мы пытались.
Да, мы держались в рамках даже очень. На самом деле, я уже в голове придумала еще несколько тем, про которые хочу поговорить. Так что мы даже очень постарались.
В следующий раз, наверное, надо более узкую тему брать, потому что мы
так
очень
уходили. Я думала, я и так, знаешь, я эту тему сужала.
Угу.
То есть изначально у меня там было 4 слова вместо 3. Вот.
Браво.
Но все равно. Ну ладно, нет. Ну, может быть, так даже лучше. Ну, то есть мы поговорили о чем-то широко, а потом, если что, мы более осознанно можем выбрать для себя какую-то узкую тему и поговорить, уже язык заплетается, про нее более осознанно.
Да, мне тоже так кажется, потому что, ну, мы изначально же этот подкаст задумывали не как что-то, что вот мы будем просвещать людей, просто говорить им умные вещи. Нет, мы не эксперты совершенно, мы такие же студенты, как и люди, которые нас будут слушать, большинство, не все, но да. И мы просто обсуждаем. И вот сейчас мы обсудили эту просто масштабную проблему, тему, и для себя выявили другие подтемы, которые можно было обсудить еще больше.
Ну да, и, соответственно, мы еще пришли сами к чему-то параллельно обсуждая. И, может быть, наши слушатели тоже к чему-то пришли. Ну, если даже не пришли, то молодцы.
Ну, просто это начало. Дальше будет больше, дальше мы будем более осознанно все делать, потому что пока что главное, что мы уже записали.
Да.
Что наконец-таки мы собрались в 8 вечера, сколько уже? Уже 7:15. Мы наконец-таки все записали. Надеюсь, дальше мы продолжим, потому что мне очень понравилось.
Мне тоже. Всем пока.
С вами была Вера и Даниэла.